Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодняшняя программа из цикла «Уроки истории». И мы возвращаемся к началу Великой Отечественной войны. К секретным документам службы внешней разведки 1939-1941 годов, к тому, что знают о Второй мировой войне российские школьники. Об этом рассказывают заведующий сектором культурологии Московского дворца детского творчества Елена Анисимова, учитель истории Андрей Пономарев и выпускники этого года Иван Павич, Дмитрий Когут, Олег Филиппов. Исследователь генерал-майор в отставке Лев Сацков расскажет о материалах, присланных советскими агентами из Англии, Германии, Франции, Италии, Чехии накануне войны. Сразу после региональных новостей образования.
В Краснодаре состоялся губернаторский бал выпускников. Право принять участие в торжественном мероприятии получили около 2000 юношей и девушек со всего края. Приглашение на бал получили лучшие из лучших – стабальники по единому госэкзамену, золотые медалисты, победители различных олимпиад и спартакиад. Правительство Татарстана отчиталось о реализации республиканской программы «Ноутбук учителю», в рамках которой каждый из 40 тысяч педагогов получил личный ноутбук. По поручению президента республики Рустама Миниханова, учительские портативные компьютеры будут обновляться каждые 5 лет. В Дальневосточном федеральном университете появятся места для поцелуев. Ландшафтные дизайнеры, проектирующие территорию вуза, создали специальные уголки для влюбленных. Строящийся на острове Русский во Владивостоке комплекс зданий Дальневосточного федерального университета станет осенью 2012 года местом проведения саммита АТЭС. После саммита полноправными хозяевами комплекса станут студенты. Ассоциация старейших и престижнейших вузов Европы приняла в свои ряды первый российский вуз – Санкт-Петербургский государственный университет. Коимбра-групп – это активная и влиятельная ассоциация старинных европейских мультидисциплинарных университетов с высокими стандартами образования. Только 10% студентов однозначно одобряют введение двухуровневой системы высшего образования. Более 51% учащихся высказались против изменения традиционной системы образования. 33% респондентов признались, что не понимают сути нововведений. Таковы данные опроса, проведенного среди студентов Российского нового университета.
Это были региональные новости образования. На этой неделе в России отмечали начало Великой Отечественной войны. На эту же неделю приходятся школьные балы выпускников этого года. Оба эти события в 1941 году оказались связаны неразрывно, и для нескольких поколений переход во взрослую жизнь наполнялся трагическим смыслом. Что знают о Великой Отечественной войне современные школьники? На этот вопрос мы попробуем ответить в сегодняшней передаче и начнем с младших классов. Рассказывает заведующая сектором культурологии Московского дворца детского творчества Елена Анисимова.
Задала вопрос дети 2-3 класса. Что они знают о Великой Отечественной войне? Честно говоря, я до сих пор не могу дойти. Мы не знаем ни про бабушек, ни про дедушек. Кто-то что-то вдруг стал откуда-то там вот выгребать, когда начался разговор с системой наводящих вопросов. В результате я открыла интернет, набрала Великую Отечественную войну в картинках на основе плакатов, начиная с «Родина, мать, ай, зовет», и показывала. Потом я перешла к детям-героям. Я показала ужасы лагерей, я показала Зойку Смодерьянскую, я показала пластовую картину «Фашист пролетел». То есть через тему детства и через молодых героев. А потом мы с ними посмотрели на фотографии мемориал. Я рассказала историю, когда появился этот мемориал. И дальше я дала задание. Вот мы с вами пойдем, а вот есть капсулы с землей городов-героев. Вот на фотографии там только 3. Ленинград, Киев. Додумались, что сам-то... неизвестный солдат лежит в могиле в московской земле. Можно все рассказывать, все говорить, только нужно очень четко, скрупулезно отбирать факты и изобразительный материал. Он должен быть, с одной стороны, понятен, с другой, очень эмоционален, а как они у меня читали странички из дневника Тани Савичевой. Два раза, говорит, повторила, осталась одна Таня. Это тема блокады. Когда им показала размер хлеба, детям нужно еще прикоснуться к этой истории, понять, потому что рассказывать о том, что план молниеносной войны в первом классе, хотя я тоже показала на основе, они вспомнили, что действительно слушали люди сводки Софинформбюро. Показала им эту фотографию, где на Никольской улице стоят люди и слушают. Вспомнили при этом мы, что это Никольская башня Кремля, что мы привязались к определенному месту. То есть конкретная история. Я не буду им рассказывать первый, второй, десятый этап, но то, что в Москве было тяжело, и что такое фашизм, вот на основе пластовской картины, да, где лежит убитый так мимоходом, мимолетом маленький пастушок. Не говорят дети, не знают они об этом. Задание было поговорить с бабушками, пока не с дедушками, кто-то еще проживы.
Итак, младшие школьники почти ничего не знают об одном из самых значимых событий отечественной истории. Как обстоят дела в средней и старшей школе, я попросила рассказать учителя истории Андрея Пономарева.
Сильного выбора нет. Первый раз она проходится в 9 классе. А потом уже на уровне такого повторения в 11 классе.
То есть Великая Отечественная война изучается в 9 классе?
Раньше курс строился так, что в младшей школе проходились рассказы для чтения по истории СССР, потом России. Потом этот курс фактически убрали. И теперь у нас получается курс как бы циклический. То есть заканчивается в 9 классе весь курс истории. И потом 10-11 класс опять повторение пройденного материала. Это было актуально, когда можно было выпускаться после 9 класса. А сейчас, несмотря на то, что обязательно все равно фактически 11-летнее образование, его оставили таким же цикличным, не сделали линейным. Поэтому в 9 классе еще немножко сложновато воспринимается материал, потому что получается такая картинка, что чем больше к современности, чем больше мы знаем, тем больше мы пытаемся вместить на страницу учебника. То есть фактически и профильный уровень, и обычный общеобразовательный уровень, они одинаковые. И, к сожалению, большое количество цифр, большое количество имен, большое количество битв, то, что сказать лирика, она отсутствует. То есть на запоминание даются именно основные факты. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. Но вообще история войн в изложении учебников, она, наверное, никогда не будет удачной.
Это такой трудный момент. А вообще о Великой Отечественной войне раньше идет в школе, вот в средней школе речь?
Только на урок литературы, потому что раньше был курс москвоведения, где тоже элементы военные были. Но поскольку курс москвоведения благополучно изжили из практики школ, то теперь остается только литература. И то я не знаю, честно говоря, о войне, много ли там произведений.
В 11-м в окопах Сталинграда, все, что мы про войну читали.
В разговор вступил Дмитрий Когут.
Ну, там еще были диссидентские, ну, Солженицын, но это не совсем то уже. Хотя там про войну упоминания бывали. Ну, о последствиях войны. А так раньше это не затрагивается.
Тогда, ребята, к вам вопрос. Может быть, вы вспомните, когда вы первый раз стали думать о том, что такое Великая Отечественная война? Потому что понятие Великой Отечественной, оно включено вроде как в социум. Люди моего поколения, наверное, Андрей Юрьевич, вот кажется, что это данность, с которой мы живем. Это, может быть, часть российской ментальности, наверное.
Ну, столкнулись, это стандартный
парад.
Парад, да, 9 мая в детстве, когда смотрели.
Иван Павич.
Всегда что-то просыпаешься пораньше, смотреть обязательно. А вот именно более-менее глубоко изучать ее, вот мы с Татьяной Викторовной, нашим классным руководителем, делали нечто вроде работ, что ли, про свою семью. И оказалось, что почти у всех родственники, там, дедушки, бабушки, каким-то образом связаны с войной. И тогда уже более-менее глубоко уже углублялись.
А как углубляется? Ну, понятно, что можно поговорить с кем-то из членов семьи, а с другой стороны, можно что-то почитать.
Не, ну, почитать только в энциклопедиях или в статье в журнале. Да и тогда еще рано, наверное, было.
Я как бы узнала от прадеда, потому что он всю эту войну прошел.
Олег Филиппов.
И когда я еще был, еще даже в школу не ходил, то есть когда я жил на даче, он мне рассказывал. Когда мы с ним вместе там ходили гулять или просто разговаривали.
Дмитрий.
Ну, я узнал от отца просто, ну, от прабабушки я уже не мог узнать, она не в том состоянии была, чтобы все это рассказывать, видел мало. А отец, он немного рассказывал про войну в детстве, ну, мы с ним посещали музей, вот на Поклонной горе, и ему дед рассказывал, а он мне передавал. И он рассказывал мне о всех событиях, как дед воевал, в основном интересовался интересовался очень, как прадед служил. Служил на артиллерийской пушке и был ранен в 43-м году, ранение ноги. Ну, он работал у нас недалеко в Дворце пионеров. Ну, и я часто спрашивал о том, а как все это получилось. Но он говорит то, что шла какая-то перестрелка, и просто снаряд попал не прямо вот в эту пушку, а рядом, и осколочное ранение, попала нога. Ну, он еще рассказывал про танковые сражения. Мне еще интересно было авиация, он про авиацию тоже рассказывал, про самолеты, как все это было, что там летали.
Это был Дмитрий Когут. Разговор о том, какими источниками, рассказывающими о Великой Отечественной войне, помимо учебника истории, располагают современные школьники, мы продолжим после главных новостей образования.
Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что у него нет морального права уйти в отставку, так как он не может бросить на середине начатые реформы. Критику в свой адрес министр объяснил не своими недоработками, а не любовью российского общества к переменам и преобразованиям. Министерство внутренних дел предложило свой вариант борьбы со злоупотреблениями во время единого госэкзамена. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью экономической направленности МВД Александр Бланков советует отчислять за низкую успеваемость студентов, поступивших с высоким баллом ЕГЭ. Однако как сравнивать школьную и институтскую программу, представитель МВД это не уточнил. По данным Бланкова, число нарушений во время проведения ЕГЭ по сравнению с прошлым годом значительно возросло. Исследовательский центр портала Superjob.ru опросил родителей 11-классников, чтобы выяснить, в какую сумму обходится праздник прощания со школой. 34% опрошенных признались, что на школьный выпускной потратили от 5 до 10 тысяч рублей. 23% родителей уложились в сумму до 5 тысяч рублей. От 11 до 15 тысяч рублей потратили 16% респондентов. В указанную сумму не были включены расходы на покупку платья или костюма, которые зачастую равнялись расходом на сам выпускной бал. Студенты, сдававшие ЕГЭ вместо московских школьников, должны быть отчислены из вузов, заявил министр образования. Впрочем, на следующий год они могут восстановиться, считает Андрей Фурсенко. Любой нарушитель закона должен понести наказание, заявил чиновник. Однако в Московском физико-техническом университете пока еще не решили, что делать со студентами, ставшими участниками громкого скандала. Рособрнадзор в досудебном порядке урегулировал конфликт с Российским студенческим союзом. В ведомстве заявили, что высказывания пресс-секретаря в адрес союза являются его личной точкой зрения и не имеют ничего общего с Рособрнадзором. Напомним, Сергей Шатунов назвал организацию «шайкой», которая несет ахинею.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова, а гости московской студии – учитель истории Андрей Пономарев и его ученики. Выпускники этого года – Иван Павич, Дмитрий Когут, Олег Филиппов. Я спросила у ребят.
Скажем, из фильмов про войну, вот что вы смотрели или что вам понравилось?
Мне лично нравится, но он не новый, начало 2000-х, наверное, в августе 44-го. Это про разведчиков, которые пытались поймать немецких диверсантов. Из старых, на самом деле, тоже ничего не так не смотрел.
Ну, из современных, наверное, это «Мы из будущего». Правда, первая часть, она хоть как-то еще показывает действия войны. Но там можно интересно это посмотреть, как все это было. Вторая часть, но это уже совсем не то, это просто продолжение, чтобы денег, что ли, у тебя. Первая часть, там есть отражение, конечно, есть большие недочеты с техникой. Это огромный недочет, у них полностью перепутано и время, и техника, которая была. Но сам фильм, сам сюжет и показывают эту жизнь, военную жизнь перед нападением, вот это там очень хорошо показано. Это из современных фильмов.
Ну, собственно, вот я не в вооружении, то есть я в этом ничего не понимаю. Вот когда я смотрел фильм «Мы из будущего», то есть я вот тоже, как Дима это понимал, я вот этого просто, ну, не замечал. А из старых фильмов просто мне даже стыдно признаться, я мало чего смотрел. Как бы я больше, когда был помладше, я больше, наоборот, ходил гулять. Проводил много времени с друзьями на улицах.
Вообще войну играли ребята когда-нибудь?
Вот да, эти все всегда. Пистолеты с пульками.
Рябины кидали.
Рябины.
Зимой было особенно весело, потому что можно было прыгать в снег, и тебе было не очень больно. То есть как вот боевиков смотрелись, насмотришься американских, там постоянно какой-нибудь прыгает, все взрывается, и ты так же подражаешь.
То у нас как? Вот я обычно на даче 3 месяца проводил. Сначала первый месяц мы там все искали территорию, где мы будем играть. То есть иногда даже окопы копали. У меня дача находится, и там остались окопы с войны. И то есть мы вот там вот тоже прятались, травой закрывались. У нас некоторые игры продолжались по несколько дней. То есть, ну, телефонов не было, мы прибегали к бабушкам, говорили, сходите к ним, скажите, что все, мы больше не играем, что продолжим завтра. Вот в такое-то время быть на своих местах.
Замечательно. А как-то вы делились, вот в наши времена это был советский солдат и фашист. В кого вы играли?
Одни против других.
Да, у нас так.
Не, ну, плохие и хорошие?
Плохих. Да, только так.
То есть фашист проклятый и очередь от бедра, этого не было у вас, да?
Нет.
Хендерхол, Гитлер, Капут тоже не было.
Андрей Юрьевич, ну и как вы начинаете, собственно говоря, рассказывать про Великую Отечественную? Вы опираетесь на какую-то базу, которую вы, может быть, предполагаете уже у ребят, что есть? Или с чистого листа?
Ну да нет, с чистого листа, в общем-то. Потому что базы, как таковой, конечно, у них нету. Один раз я не с этим классом, с несколько более сильным классом, когда мы изучали Великую Отечественную, мы начинали с позиции разных точек зрения, брали позицию Суворова. На эту тему тоже пытались ее разобрать, потому что все равно разговор о Великой Отечественной войне надо начинать фактически еще задолго до ее начала. То есть, по сути, как шаги, как подходы с началом Первой мировой войны, с пактом Молотова-Риббентропа, с не совсем понятной, скажем так, ну, двойственной политикой Советского Союза и с событиями 40-го года. И, конечно, этот путь, его, как правило, передать бывает достаточно сложно. И учебник этим сильной помощью не является. Поэтому, как правило, это лекционные занятия, где и пытаешься как раз объяснить вот эти вот моменты спорные.
А сколько часов этот период, как это делится, вот, связанное с Великой Отечественной?
По новому учебному плану история в 10 классе 2 часа, история в 11 классе 2 часа. Причем комплекс истории России и всеобщей истории. То есть 1 час в неделю, 36 часов за год, 72 часа за 2 года. Физкультура 3 часа. И в 10-м, и в 11-м классе. То есть 6 часов в сумме.
При том, что вроде как бы можно было и факультативной физкультурой позаниматься.
Да, а самое интересное, вот скажем, статистика, ну, я скажу по нашей школе, не знаю, как по России, но если смотреть статистику выборочных предметов на ЕГЭ, русский, математика, это понятно, на первом месте это обществознание, на втором месте у нас был иностранный язык, на третьем месте история.
И каким образом вы можете распределить этот материал на Великую Отечественную войну? Сколько часов вы можете отдать?
На Великую Отечественную войну при таком раскладе максимум 2 часа. Но это всего 5 лет. А 11 класс, это, соответственно, начиная с 1896 года и заканчивая, ну, на данный момент 2011. Естественно, что можно потом вспомнить на обобщающем уроке, который блок в себя будет включать. Но, в принципе, естественно, что сам учебник рассчитывает, что примерно уроков 6 должно быть этому посвящено. В реальности у нас получается значительно меньше.
Если даже сейчас хотят увеличить физкультуру тоже, ОБЖ тоже.
Но сбор это проходит. Тогда встает смысл, зачем преподавать предмет, если дети на неделю уезжают заниматься только предметом ОБЖ. То есть, фактически, они могут выработать большую часть своей программы этого учебного года. И при том ОБЖ продолжает преподаваться в таком же объеме.
Нет, ну, на таких же уроках ОБЖ планируются раскопки, то есть, логика власти вообще очень странная. Да-да, давайте будем продолжать копать, участвовать в раскопках. Нет, может быть, с одной стороны, даже это и хорошо, но все равно, если смотреть со стороны, то мы копаем, а ветераны умирают на чите. И продолжать убирать уроки истории, оставлять на вообще все темы мало, потому что, что я помню из нашего курса Великой Отечественной войны, у нас сразу проскок шел на первом уроке с нападения в 41-м до битвы под Сталинградом. То есть сразу мы уже на коренной перелом за один урок перешли. И вторую часть тоже рассматривали, это уже в заграничные походы, освобождение Европы и взятие Берлина.
Ловко.
Ловко. А приходится быть ловким.
Причем даже такие факты, рассказать то, что считается, что Гитлер застрелился 30 апреля, где находился там его бункер, ну, важные факты при взятии Берлина. Все равно это не успевает просто говорить, ну, войска подошли к Берлину, постреляли из пушек в Рейхстаг и в Рейхсканцелярию, и все, и ушли.
Так, а что значит на АБЖ копаете?
Нет, ну это с новой программы, то, что у нас говорили, хотят ввести именно следующее, что ученики старших классов на уроки в АБЖ будут выбираться в места битв, которые случались при Великой Отечественной войне, и участвовать в раскопках останков погибших. Этим, конечно, занимаюсь определенной организацией, может быть, да, на самом деле, с какой-либо стороны это положительно, это поднимает патриотический дух, это поднимает и память поколений, ты понимаешь то, что и твои родственники в этом участвовали, все такое, но все равно, что это физическую форму, что ли, набрать, готовимся к армии, как-то странно. Получается, если смотреть на это, то мы пытаемся восстановить то, что уже потеряно, ведь, ну, все эти люди погибли, и все, а то, что у нас сейчас, то, что нужно сохранять, то, что нужно чтить обычных ветеранов, нет.
Но для этого надо иметь еще какую-то внутреннюю готовность, потому что, мне кажется, что так вот обычному ученику косточки откапывать из земли все-таки трудно, нет?
Мы работали на археологии, в принципе, но с одной стороны, но с другой стороны, конечно, это требует еще и подготовки определенной. Потому что можно в результате сделать так, чтобы вместо того, чтобы косточку откопать, ты скорее лопатой разрушишь. Достаточно слегка копнуть, разрушить медальон, и тогда уже можешь не узнать вообще ничего.
Психологически тоже, наверное, сложно. Все-таки это останки.
Ну, само собой, шок возможен, когда ты находишь что-нибудь такое неожиданное. Раз, 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 и вот у тебя уже скелет лежит в форме. Конечно, шок будет.
Ну, идея, наверное, создать такую своеобразную альтернативу черным копателям. Все дело в том еще, что в общем можно сказать, что на школу возлагают целый ряд абсолютно нехарактерных для нее функций. Начиная от того же единого госэкзамена, где отвечает в основном за все происходящее школа, и заканчивая тем, что школа обеспечивает сопровождение и фактически вот сейчас на сборы по ОБЖ. Если раньше мы в большей мере как раз занимались учебным процессом, то сейчас приходится заниматься еще большим количеством вещей, которые параллельно с этим идут.
Андрей Пономарев прав. Российское общество стремится исправить собственные недостатки с помощью школы, переложив весь груз ответственности на плечи учителей. Проникнутся ли ребята духом патриотизма, откапывая останки неизвестного солдата, если о самих военных событиях они не знают почти ничего, предугадать нетрудно. Урок Великой Отечественной мы продолжим после небольшого перерыва. Напомню, Радио Свобода, Принстонский университет и общественный центр имени Андрея Сахарова предлагают принять участие в документальном проекте «История в письмах». Письма, присланные с войн 20 века, будут опубликованы на сайте Радио Свобода и изданы отдельным сборником. А письма, написанные жертвами сталинских репрессий из тюрем и советских лагерей, кроме того, станут частью экспозиции музея имени Сахарова. Копии писем следует направлять по электронной почте agata02@yandex.ru. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Скончался еще один пострадавший в результате авиакатастрофы в Карелии. Число жертв крушения самолета Ту-134 возросло до 47. В больницах с тяжелыми травмами остаются 5 человек. В Москве во время акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны по меньшей мере 3 человека. Несколько десятков сторонников экс-главы ЮКОСа устроили несогласованное с властями шествие по Старому Арбату в день рождения Ходорковского. В центре Москвы проходит акция за доступный общественный транспорт, организованная Московским советом, движением «Левый фронт», Российским социалистическим движением. Спецрейс МЧС России с пострадавшими при взрыве газового баллона во Владикавказе прибыл сегодня утром в Москву. На лечение доставлены 12 тяжелораненых, четверо из которых дети. Сегодня в Баку прошел крупнейший за всю историю Азербайджана военный парад по случаю Дня Вооруженных Сил и 20-летия независимости республики. Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия способна решать любые военные задачи, включая восстановление территориальной целостности страны. В столицу Ливии, Триполи, сегодня прибыло судно Красного Креста. Оно доставило из Бенгази около 100 граждан Ливии, желавших воссоединиться со своими близкими. В Ираке по меньшей мере 2 человека погибли сегодня и 12 получили ранения при взрыве, устроенном смертником в полицейском участке. Иран сегодня отверг обвинение Европейского Союза об участии стражи исламской революции в подавлении акций протеста в Сирии. Подразделения израильской армии начали демонтаж разделительных заграждений в районе палестинской деревни Билин в 25 километрах к востоку от Тель-Авива. Каирский уголовный суд перенес на 25 июля слушание по делу бывшего министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли и 6 его подчиненных. Президент Йемена, пострадавший при обстреле его резиденции, сделает заявление для прессы в течение ближайших 2 суток.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем урок истории, и свою точку зрения на события, предшествующие нападению гитлеровской Германии на Советский Союз, представит автор книги «Агрессия. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации 1939-41» Лев Сацков.
Что война будет, знали все. От рядового до маршала, как говорится. Всем было ясно, что война будет. А вот где она начнется, это нужно было знать. Сценарий для нашего политического руководства был очевидным, потому что после совещания секретного, я имею в виду содержание переговоров между премьер-министром Великобритании Чемберленом и премьер-министром Франции Деладье, которое состоялось в Лондоне, телеграмма о содержании этого документа, она через там, неделю-две, эта телеграмма была у Сталина на столе. Все остальное, что разворачивалось потом, это были детали, а сценарий был ясен. Сценарий заключался в том, чтобы вот в этой гонке выиграть, чтобы гитлеровская Германия двинулась сначала на восток. Что докладывала разведка накануне войны политическому руководству страны? Огромный поток шел информации по нарастающей. От политического решения германского руководства начать войну с Советским Союзом до времени нападения. 17 июня начальник внешней разведки, будучи на приеме у руководителя нашей страны Сталина, докладывает ему информацию надежного источника внешней разведки в Берлине, офицера главного штаба военно-воздушных сил, что все приготовления вермахта закончены, и он находится в режиме ожидания приказа о вторжении. И тем не менее, в этой очень серьезной телеграмме есть еще одна вещь, которая, на мой взгляд, очень существенна, уже со ссылкой на другого источника из аппарата Геринга. Произведено назначение начальников военно-хозяйственных управлений будущих округов оккупированной территории СССР, а именно для Кавказа ОМОН, один из руководящих работников национал-социалистской партии в Дюссельдорфе, для Киева Бурант, бывший сотрудник Министерства хозяйства, и для Москвы Бургер, руководитель хозяйственной палаты в Штутгарте. Кроме того, назначен и координатор всей этой работы Шлёттерер, начальник иностранного отдела Министерства хозяйства. И он уже провел инструктивные совещания для того, чтобы все действовали в одном ключе. Обратите внимание, что это не те комендатуры, которые должны были возникнуть на оккупированной территории, которые олицетворяют военные власти, а это люди, которые должны были заняться ограблением нашей страны уже на оккупированной территории. За 5 дней была доложена вот эта информация о том, что, как говорится, завтра война. За 3 дня до начала войны пришла другая телеграмма. Она пришла из Рима. Резидентом она подписана 19 июня 1941 года. Расшифрована в Москве она была ночью 20 числа. Такого содержания. На явке 19 июня агент передал сведения, полученные им от высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Италии. Вчера в МИД Италии пришла шифр-телеграмма итальянского посла в Берлине, в которой он сообщает, что высшее военное немецкое командование его информировало о начале военных действий Германии против СССР между 20 и 25 июня сего года. В ближайшие дни состоится встреча Гитлера с Антонеску, руководителем Румынии, для определения дальнейших действий Румынии после начала германо-советской войны. Так что информация была в высшей степени серьезная. Реакция Сталина была специфическая, перепроверьте. Все это дело перепроверялось за все предвоенные месяцы. Я насчитал, по крайней мере, 30 сообщений, которые так или иначе сигнализировали о начале войны. Ну, в душу нашему руководителю не влезешь, потому что мемуаров он не писал, застольных бесед зафиксированных с ним тоже никаких не было, остаются только версии. Но очевидно одно, что из сопоставления всего того, что известно, я имею в виду его разговоры с нашими военными, были разговоры на эту тему с Черчиллем, который написал об этом в своих воспоминаниях, а он у нас был дважды, в 1942 и в 1944 году. Складывается ощущение, что он больше всего боялся, что в начале войны будет обвинен Советский Союз. Тогда исключалось создание антигитлеровской коалиции. Скорее всего, возникала перспектива войны на два фронта. Я имею в виду с Германией и с Японией. А если уж говорить, смотреть дальше, то война могла быть даже и на три фронта. Потому что летом, уже после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, и иранское руководство Шах собирал высший военный совет, 24 человека, которые простым голосованием решали, присоединяться к войне против Советского Союза или нет. 24-16 были против. Сказали, что давайте подождем. То есть уже даже не два, а три фронта. Это в том случае, если бы мы были обвинены в том, что мы спровоцировали или начали войну. Это может быть единственное объяснение. Хотя я не исключаю, что может быть и другие. В книжке есть информация о совещании у министра пропаганды Третьего рейха Геббельса достаточно в узком кругу единомышленников, который сформулировал задачи внешней военной политики Германии. Выглядит это так. Наш традиционный враг – Франция, наш экономический враг – Англия, наш злейший враг – Советский Союз. Приоритеты какие? Вот за приоритеты и шло соревнование. Ведь вы понимаете, с 1935 года, когда Гитлер внутренние разборки закончил, приступил к реализации национальных целей Германии, родилось понятие, усилившееся по мере приближения к 1938-1939 году, страны-агрессоры. Кого под этим понимали, под странами-агрессорами? Понимали Германию, ну и присоединившуюся к ней Италию и Японию потом. Ни у кого никаких сомнений не было. Все договоры, которые заключали, англо-французские, англо-польские, франко-чехословацкие, все заключались для противодействия германской агрессии. Когда в 1939 году, за две недели до начала Второй мировой войны, проходили англо-франко-советские переговоры о возможности заключения военного соглашения, фактически речь шла о воссоздании Антанты для того, чтобы зажать Германию. Англичане и французы не пошли на это дело. Но расчет был на то, что Гитлер двинется на восток. Таков был расклад. Конечно, рисковать возможностью создания антигитлеровской коалиции было бы очень тяжело. Я льщу себя надеждой, что Сталин это понимал, что оказаться в одиночку – это смерти подобно. Ведь вы посмотрите, что получилось. Чехословакию в 1938 году сдали без боя 45 дивизий с прекрасными бронетанковыми силами, с хорошей авиацией. Польская армия, за месяц польской армии еще 45 дивизий не стало. Французская армия в 1940 году капитулировала, 110 дивизий. Почему? Есть белые пятна. Когда шла французская кампания, французская армия была прижата к Ла-Маншу. И не только французская, там было еще 10 английских дивизий и 12 бельгийских дивизий. 300 тысяч человек. Это группировка, сопоставимая с тем, что была 6-я армия, окруженная немцами под Сталинградом. И вот огромная махида во главе с фельдмаршалом Рундштеттом и с двумя танковыми армиями Гота и Листа, и вдруг останавливается перед Дюнкерком и не сбрасывает всю эту махину в море. Возникает вопрос, почему? И в это же время Гесс оказывается в Англии. А зачем прилетел Гесс здесь? Тоже есть эти документы. Договариваться с англичанами о совместной войне против Советского Союза. Информация такая в Кремле тоже была. Вот эту махину остановили, и англичане всю эту 300-тысячную группировку эвакуировали. Так что непростая была ситуация, и можно очень много гадать по поводу того, чем руководствовался руководитель страны. Ну, хотел максимально благоприятных условиях оказаться в той жуткой ситуации, в которой оказывалась страна. Ну, сразу возникает вопрос, и он интересует многих. Откуда же тогда возник термин о внезапном нападении гитлеровской Германии? А он, как известно, прозвучал в выступлениях руководителей нашего государства 22 числа выступление Вячеслава Михайловича Молотова, а 3 июля выступление Сталина. Ну, у меня есть только одно объяснение, что надо было как-то оправдать катастрофические для нас неудачи на фронтах первый период войны.
Это был генерал-майор в отставке, автор книги «Агрессия. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации 1939-41» Лев Сацков. А я продолжаю свое исследование. Что российские школьники знают про Вторую мировую войну? Гости московской студии «Радио Свобода» учитель истории Андрей Пономарев и его ученики, выпускники этого года. Иван Павич, Дмитрий Когут, Олег Филиппов. Что-то про международное положение. Вы слышали, знали, надо ли это было знать про отношения Сталина и Гитлера? Знал ли Сталин о том, что будет война?
Ну, конечно, знал. Но это было понятно, потому что даже та немецкая машина, которая была запущена, она явно не обошла бы стороной Советский Союз.
Рассказывает Дмитрий Когут.
Самая большая страна в мире, и такой кусок оставить, даже если бы у них планы их и получились, удалось бы их осуществить, невозможно было бы оставить отдельный кусок, не подвергая себе. По-любому были бы попытки захватить его, и Иосиф Сталин подразумевал, что и, скорее всего, будет нападение, и поэтому были стянуты войска к границе, чтобы защитить, но просто удар оказался неожиданным.
Ну, единственное, что я слышал, почему такое большое количество войск было на границе, что Сталин хотел напасть сам на Германию.
Иван Павич.
Но на уроке Андрей Юрьевич не одобрил эту теорию.
Я ее не одобрил. Я сказал, что если ты упомянешь при сдаче ЕГЭ эту теорию, то тогда, как минимум, баллы тебе за это не засчитают. Вот именно у Димы попался на предварительном ЕГЭ как раз вопрос по началу войны.
Причины, почему войска как раз и были стянуты. Но там нужно указать три аспекта, а само ЕГЭ по истории заключается не в том, что ты знаешь и можешь указать, а в том, что дадут в ключах. То есть, если в ключах этого нет, а у тебя написано, на самом деле это событие было, то все равно ответ засчитывается неправильный. Конкретизация там нужна сильная, потому что в том же самом предварительном ЕГЭ по истории у меня был вопрос о призвании королевича Владислава на российский престол во время смуты и какие последствия. И я назвал в последствиях это окончание польской интервенции и восстание Минного и Пожарского, но не был засчитано, потому что в итоге правильный ответ оказался не восстание Минного и Пожарского, а освобождение Москвы. То есть им еще и конкретизация нужна. Тут странные моменты. Ну, я и указал в связи с подготовкой к нападению, усиление на границах, и я не помню третий. В самом ЕГЭ по истории, когда я писал, не попадалось. Там в Советском Союзе это была только гражданская война. И сравнить общественно-политическую жизнь 1953-64 и 1964-1985 годов.
Это был Дмитрий Когут. Знакомство со школьной историей мы продолжим после зарубежных новостей образования.
Христианский демократический союз Германии предложил упростить систему среднего образования, мотивируя это тем, что слишком большой выбор приводит в замешательство и детей, и родителей. После 4 класса немецкие школьники могут продолжить обучение в гимназии, реальной, основной или объединенной школе. Выбор зависит от способности ребенка, а также желания поступить в университет. Представители Христианского демократического союза предлагают оставить только два варианта среднего образования. Защитники традиционной системы утверждают, что нововведения плохо отразятся на качестве образовательных услуг. Во Франции разгорелся скандал из-за публикации в интернете заданий национального теста на степень бакалавра по математике. Всего в экзамене принимали участие более 654 тысяч школьников, из них около 165 тысяч человек сдавали непосредственно тот вариант, результаты которого были размещены в сети. Напомним, экзамен на степень бакалавра во Франции сдают все выпускники лицеев для получения свидетельства о среднем образовании. Результаты теста необходимы для поступления в университет. Парламент Киргизии одобрил постановление об увековечивании памяти Чингиза Айтматова. Его имя будет присвоено Кыргызскому аграрному университету. В планах правительства также разработка программы по популяризации произведений писателя, родившегося в Киргизии. В начале литературной карьеры Чингиз Айтматов публиковал прозу на киргизском языке, позднее он стал писать и по-русски.
Это были зарубежные новости образования. В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мои собеседники – выпускники этого года Иван Павич, Дмитрий Когун, Олег Филиппов. Так получилось, что начало войны всегда связывалось, то ли это заслуга советского кино, со школой, с выпускным. Но, может быть, это связано еще с тем, что ребята шли в армию практически сразу. Для вас начало войны. Что это за день и действительно начало войны, как вы себе его представляете? Вероломно напало?
На самом деле, да, только вот такое представление. Германия разорвала союз с Советским Союзом, напала на СССР. Другого представления и нету.
Дмитрий, Олег, что вы скажете?
Мне начало войны больше ассоциируется со сталинским обращением, когда он обратился к народу и, зная советскую, точнее, пропаганду церкви, что нужно, наоборот, жить церковью, обратился к народу, братья и сестры. То есть во время войны снова желание возобновить церковь, чтобы люди верили не только в Сталина как лидера СССР, но и также в Бога и понимать, что нужно положить все усилия и надеяться, ну, в данном случае не только на себя. Ну и то же самое, что в основной части, ну, в районе 4 миллионов человек тогда было стянуто на границе СССР, как раз где и было совершено германское нападение границам, тоже ассоциируется то, что все же СССР как-никак, но готовилось к вторжению. Вся техника, там, 11 тысяч танков и самолетов примерно столько же стянуто дивизии.
С чем у меня ассоциируется начало войны?
Да.
Как бы это банально не прозвучало, у меня это ассоциируется уже с потерями. То, что вот люди, было все до этого мирно, спокойно, то есть люди жили, работали, там, воспитывали детей, и вот в один момент это все прервалось. Ну, грубо говоря, обрывалась уже та самая жизнь, которая выстраивалась и которая, ну, была привычна людям. И вот все началось в абсолютно другом русле.
Андрей Юрьевич, к вам вопрос. Скажите, а есть в учебниках количество людей, которые погибли в первые дни или попавших в плен, какие-то цифры, связанные с потерями, которые Советский Союз понес прямо вот буквально в период? И есть ли какое-то объяснение этому, и даете ли его вы, и считаете ли нужным давать?
В учебнике статистических данных нету, промежуточных. Издаются только итоговые цифры. А по сути своей, о потерях как таковых в учебнике не пишется, но в лучшем случае большое количество потерь. Объяснения, которые на этот счет можно дать, опять-таки, не совсем понятно, как все-таки велся учет потерь. Потому что одно дело военные потери, другое дело потери среди гражданского населения. И поэтому приходится объяснять, приходится разделять эти потери. Но, в принципе, ни для кого не секрет, что Жуков начинал военную операцию, рассчитывая на одного немецкого солдата, четырех советских. Поэтому очень часто, как раз, наверное, в основном в первый год, мы брали скорее, наверное, не умением, а числом. Как-то не прискорбно, но наша большая армия, она была в состоянии преодолеть нашу, ну, определенную все-таки на тот момент еще техническую отсталость. Несмотря на индустриализацию, несмотря на то, что мы достигли, конечно, определенного развития к 40-му году, но техники у нас все-таки еще не хватало, и не всегда выпускалась та техника, которая была нам нужна.
Единственное, что я знал, то, что мы потеряли большой процент военной техники в первые же дни войны, а потом уже наверстывали это упущение. Но единственное, что как бы я знал, а вот про автоматы, там, оружие, я всегда думал, что их, ну, хватало. Это я уже потом узнал, что был огромный недостаток, и что чуть ли не с голыми руками, там,
с штыками,
ну, с штыками, да. У нас еще был углубленный курс истории, и у нас был учебник академика Сахарова. И в нем более глубоко рассматривалась история, в том числе и Великой Отечественной. Но вроде как он не включен в список.
Сахарова уволили или собираются уволить. И поэтому, соответственно, его учебник больше не будет востребован. Хотя, по-хорошему, это академический учебник, переживший уже, наверное, изданий 25. Идеологию оттуда поубирали, и учебник действительно стал неплохим.
Оттуда уже более глубокая информация и более интересная. Лучше изложенная, а не просто сухая.
Ну, с иллюстративным материалом это вообще беда с современными учебниками, потому что хорошие фотографии, это, наверное, дорого, а те, которые печатают, они плохо рассматриваются. И поэтому сейчас, наверное, ради экономии фотографии у нас совсем маленькие по размеру. У нас цветными, единственное, только блок-схемы печатают, карты.
Вот этот ужас, связанный с лагерями, выговаривается, вот, на ваш взгляд, в какой мере? Потому что, на самом деле, это очень большая такая проблема, это вопрос, который весь мир до сих пор себя решает. Интересно, как это представляется, как это подается в учебнике, да?
В учебнике это подается, опять-таки, достаточно небольшим материалом. Туда же, где и тыл во время войны, и концентрационные лагеря. То есть все то, что не касается рассказа о боевых действиях. Было немножко просто сложнее в этом году, потому что стало сложнее с часами. А опять-таки на практике прошлого выпуска мы смотрели обыкновенный фашизм, который, в общем-то, наверное, сразу все вопросы снимал. При пытливом желании, в принципе, можно найти достаточное количество информации.
Да, но это если человек интересуется.
Да, если человек этим интересуется. А человек, которому это неинтересно, ну, наверное, это, в общем-то, единственная возможность как-то его зацепить. Хотя не всегда эта зацепка, она приведет к каким-либо результатам. Тогда бы, наверное, у нас сейчас не возрождались бы некоторые идеологические течения, которые, в общем-то, вполне перекликаются с тем, что было.
Я хочу, ребят, спросить, а скажите, а вы как-то объясняете себе живучесть фашизма?
Объяснить это довольно-таки странно, просто в интернете я однажды читал и шло сравнение с тем же самым движением фашизма того времени и нынешней, какие-то, ну, большие различия, то есть та же самая одежда, все же движение фашистов, это же что-то юных, сравните, если это что-то более было похоже на наших пионеров, на американских скаутов, то есть не то, что из себя сейчас начинают строить. Сейчас это уже совсем другое. Не знаю, из-за чего это могло быть. Ну, скорее всего, тоже из-за смены государственного устроя, из-за смены идеологии в большей степени стали по-другому осмысливать это. Ну и в первую очередь это осмысление идет людьми, не сильно разбирающимися в этой сфере. Ну, основные это кто? Это те же самые ребята, закончившие 9 классов школы с не самыми положительными оценками, но где-то про это услышав, считали, что это, о, да, это классно, это круто, пожалуй, я тоже запишусь в эти ряды, и все. Было мне лет, наверное, 15, и я с братом двоюродным пошел на футбольный матч. Играл с Сатурн, по-моему, с кем-то. Ну и стояли ребята и кричали вот эти вот фашистские кричалки. Им два парня взрослых лет, наверное, по 20 было, стояли. Ну, они недалеко от меня стояли, я слышал, что они говорят: «Слушай, а давай подойдем, спросим их, что это значит». Они к ним подходят, спрашивают. Они: «А мы не знаем, но все кричат, это круто». Они просто сказали то, что если вы еще раз что-нибудь подобное выкрикнете, мы вам устроим, как следует покажем, что нужно, хотя бы знать, что ты кричишь, чем ты занимаешься, а не просто. Услышал у старших, подумал: «О, раз старшие делают, значит, это да, это имеет смысл. Сначала нужно все же разобраться».
Ну, я в Советском Союзе не жил, естественно, но, как мне кажется, все-таки, когда был единство народов, такого просто ничего не могло произойти, потому что, ну, как бы все были одинаковые, можно сказать. А сейчас уже это разные страны, это, получается, иностранцы приезжают, все такое. Хотя, в принципе, это все один народ. Был буквально вот 20 лет назад.
То есть вы считаете, что корни современного фашизма, они в национализме? Ну, как-то так получается, нет?
Ну, да.
Да, Андреевич, а вы как считаете?
Муссолини, как автор идеи фашизма, все-таки был далек от Гитлера и был противником Гитлера. Если бы как раз, получается, западные демократии не допустили бы того же самого аншлюза Австрии и присоединения Судетской области, может быть, пути Муссолини и Гитлера разошлись бы, и тогда был бы другой взгляд на историю, но он был бы. На самом деле, тут еще такой вопрос, что, конечно, идеология рухнула, пионерия рухнула, комсомолия рухнула. А на смену пришло не совсем понятное движение «Наши», «Россия молодая», которые пытаются, в общем-то, вобрать в себя молодежь. Но сейчас молодежь вбирается туда, в эти ряды, уже сложнее. И поэтому место этой лакуны, естественно, оно должно быть занято. Это, по-моему, Черчилль сказал: кто не был безумцем в молодости, тот дурак, также тот дурак, кто не был спокойным в старости. То есть все равно вот проходит время, и какая-то, наверное, идеология должна существовать. Вопрос только какая.
Есть такой миф: герой-освободитель, предмет гордости на протяжении длительного времени. И есть такой образ, который укладывается в этот миф, но он создавался именно советскими фильмами, советской литературой в советский период. А что сейчас вот для вас? Это какие-то конкретные люди или такой собирательный какой-то образ?
Да? Это, скорее всего, да, собирательный образ из всех солдат, ну, просто всех людей, принимавших участие в войне. Собирательный образ складывается именно из этого. Это и женщины, и дети, и взрослые, и старики. Это все вместе и все в одном.
Потому что есть память и есть история. Память – это то, что к нам приходит через личные какие-то ощущения и впечатления, то, что мы сами приобретаем. А история – это то, во что мы должны верить, наверное, да, то, что мы можем принять или не применять. Вот так.
Ну, не знаю, вот когда вы сказали, вот как вы себе представляете вот это вот все. То есть я себе представил, как вот я представил своего прадеда, который закрывает с собой жену и свою дочь, и готов просто пожертвовать собой для сохранения. То есть человек, который умеет жертвовать для будущего.
Так считает Олег Филиппов. Кроме него, сегодня на уроке Великой Отечественной присутствовали Иван Павич, Дмитрий Когут, учитель истории Андрей Пономарев, заведующий сектором культурологии Московского дворца детского творчества Елена Анисимова. Приглашенным лектором выступил автор книги «Агрессия. Рассекреченные документы службы внешней разведки Российской Федерации 1939-41» Лев Сацков. Вела программу Тамара Леленкова. Напомню, Радио Свобода, Принстонский университет и общественный Центр имени Андрея Сахарова предлагают принять участие в документальном проекте «История в письмах». Письма, присланные с войн 20 века, будут опубликованы на сайте Радио Свобода и изданы отдельным сборником. А письма, написанные жертвами сталинских репрессий из тюрем и советских лагерей, кроме того, станут частью экспозиции Музея имени Сахарова. Копии писем следует направлять по электронной почте agata02@yandex.ru. Вернуться к классному часу Свободы можно также на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».